Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Юридический помощник». Сегодня у меня в студии правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Добрый день, Руслан.
Здравствуйте.
Свои вопросы к нам в рубрику вы можете задать по телефону 278-96-41. Первый вопрос, который сегодня зададим Руслану, прислала нам Алла из Екатеринбурга. Проработала уборщицей в общежитии больше 18 лет, получала копейки. Держала только комната в общежитии, которую предоставили по работе. Прекратила работу в 2012 году. Руководство общежития заявилось в суд о выселении семьи, меня и семьи. Суд выселил, потому что 10 лет отработки должно было возникнуть до 1 марта 2005 года, а у меня возникло только в мае 2005. Теперь мне негде жить. Что делать?
Здравствуйте, Алла. Конечно, сложная у вас ситуация. Но хотелось бы в данном случае отметить, что выселение, вернее прекращение трудовых отношений, насколько я понял из вопроса, у вас было в 2012 году. То есть, если предполагать, что выселение было в недавнем прошлом, то есть в 2015 году, вам необходимо было применить срок исковой давности, трехгодичный. То есть, любое учебное заведение может заявиться с иском в суд о выселении из помещения, которое вы занимаете в связи с работой, в течение 3 лет с даты прекращения трудовых отношений. Именно с даты прекращения трудовых отношений. В случае, если трехгодичный срок прошел, конечно, учебное заведение может заявиться в суд, но вам в данном случае необходимо заявить ходатайство о применении 3-летнего срока исковой давности. Это будет самостоятельным основанием для отказа в иске. Самому вопросу ситуация, конечно же, несправедливая. С этой ситуацией я также сталкивался, ко мне обращались люди.
То есть уже много семей и много людей в подобной ситуации.
Да, причем эта ситуация с течением времени менялась кардинально наоборот. Я объясню, в чем заключается, в чем нюансы вот этих изменений. До ноября 2012 года была судебная практика такова, что если человек начал работать в 1995, допустим, году, до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, то есть до 1 марта 2005 года, и руководствовался теми нормами, которые действовали на дату возникновения трудовых отношений, и заселился в связи с трудовыми отношениями в общежитие, также до 1 марта 2005 года, отработал 10 лет, он не мог быть выселен без предоставления другого жилого помещения. Причем отмечу, что предоставление другого жилого помещения должно было уже производиться как минимум в социальном фонде. То есть человек мог при выселении из общежития получить по договору социального найма жилье, а в последующем его приватизировать. То есть, ну, логика законодателя была понятна и довольно-таки справедлива.
А сейчас это все отменили?
В ноябре 2012 года было вынесено определение Верховного суда в Москве. То есть до этого времени, с чего все начиналось? Кировский районный суд, гражданская коллегия областного суда в Екатеринбурге, президиум областного суда в Екатеринбурге придерживался той позиции, что не важно, когда возникло 10 лет, важно, когда были начаты трудовые отношения и жилищные отношения, то есть до 1 марта 2005 года. Это, в принципе, соответствует статье 6 того же жилищного кодекса. Закон о введении в действие жилищного кодекса, где четко указано, что новый жилищный кодекс распространяет свое действие на те отношения, которые возникли после введения его в действие, что довольно-таки логично. Однако Верховный суд делает акцент в том, что в законе о введении в действие жилищного кодекса, а именно в статье 13, указано, что данная гарантия, именно 10 лет, должны были возникнуть до 1 марта 2005 года. У меня в связи с этим возникает вопрос, как человек, который начал работать в далеком 1995 году...
Откуда он вообще мог знать про это, про
все? Вот возьмем два человека, допустим. Один начал работать в апреле 1995 года, допустим, 28 апреля, 28 дней же в апреле, 28 апреля начал он работать. Другой начал работать 1 марта 1995 года, то есть разница в один день.
А какие разные судьбы?
То есть, да, тот, кто начал 28-го работать 28 февраля, тот остается проживать дальше, вне зависимости, работает он или нет. А тот, кто начал 1 марта 1995 года, тот подлежит выселению без предоставления другого жилого помещения. И неважно, есть у него что-то или нет у него ничего.
А комната, общем, при этом уже дальше уходит другому человеку, когда, при выселении.
Да, комната предоставляется студентам, либо, как часто бывает на коммерческой основе, другим лицам. И уже, по сути, как гостиница эксплуатируется. Вот, а люди остаются
на улице.
Ни с чем. Да, на улице, по факту. Причем с семьями. Вообще, на мой взгляд, в данном случае нарушается статья 19 Конституции, где четко сказано, что люди равны в своих правах и свободах. Где тут равенство? То есть, по данному вопросу, мной писалась жалоба в Конституционный суд. Конституционный суд четко ответил, что, по сути, решение этого вопроса – это прерогатива Федерального собрания. То есть обращайтесь в Федеральное собрание и решайте этот вопрос там. А пока вот такая вот ситуация.
Делать-то что сейчас Алле, живущей, судя по всему, на улице?
Непонятно, выселили ее по факту или нет, но если не выселили, я советую следующее. В любом случае подать в Свердловский областной суд апелляционную жалобу.
В Свердловский областной суд?
Да.
Апелляционную жалобу?
Да. На решение, которое было вынесено судом. До того момента, пока эта апелляционная жалоба не будет рассмотрена, решение суда первой инстанции не вступит в законную силу.
10 дней же, по-моему, есть по закону для того, чтобы человек мог подать апелляцию вот по решению суда.
Этот срок был изменен, теперь месячный срок.
А, теперь можно месяц подать жалобу на решение суда.
Да, причем течение срока начинается со следующего дня, с даты изготовления мотивированного решения. То есть не вынесение решения, а изготовление мотивированного решения, которое также указывается в самом тексте решения. То есть оно было, если, допустим, изготовлено 20-го ноября, то до 20 декабря 2015 года будет последний день для подачи апелляционной жалобы. Эту апелляционную жалобу можно подать через тот суд, который принимал решение собственноручно, либо отправлено по почте, ну и квитанцию необходимо будет сохранить о том, что отправили данную апелляцию. Вот, а далее, когда уже решение вступит в законную силу учебному заведению, необходимо будет все-таки обратиться в службу судебных приставов для получения исполнительного листа. Когда уже будет получен исполнительный лист, возбудится исполнительное производство, гражданам предоставят срок для добровольного исполнения, то есть для добровольного выселения. И уже после того, как вам предоставят срок для добровольного выселения, вы, сообща уже с приставами, договоритесь о дате выселения. Ну, а в случае, если все-таки вопрос удастся разрешить в том ключе, который предлагает Конституционный суд, то есть, на мой взгляд, это внести изменения в статью 13 Федерального закона о введении в действие жилищного кодекса, а именно чтобы в правоприменительной практике было четкое понимание применения данной нормы, потому что, с одной стороны, она категорию одну защищает, у кого до 1 марта 2005 года возникло право, а другую категорию она не защищает, то есть здесь получается некий пробел, который необходимо
работать-то
восполнить.
Над этим должен кто? Ну, понимаете, вот простой человек, простой житель Екатеринбурга, его в Федеральную палату просто-напросто не пустят, хотя бы потому, что там вход строго по пропускам, но это ведь не вопрос жителей Екатеринбурга. Да, у них есть проблемы. Они с этими проблемами идут к юристам, и уже, мне кажется, юристы там своими коллегиями, собраниями, еще как-то должны уже, не знаю, писать какие-то документы и пытаться вот эту ситуацию изменить.
Согласен.
То есть юридическое сообщество сейчас работает над этой проблемой, раз уж она есть?
Мне неизвестно, чтобы оно работало. Ну, хотелось бы запустить процесс этой работы. Поэтому...
Что нужно сделать вот Алле и таким же, как и Алла, для того, чтобы вы смогли запустить вот этот процесс?
Во-первых, нужно, как сделала Алла, обратиться к нам с вашими проблемами. Эти проблемы мы будем анализировать, показывать, что данная проблема носит массовый характер. Исходя из этого, предлагать варианты решения и соответствующим письмом обращаться уже в то же федеральное собрание и пытаться эту ситуацию разрешить. Чтобы можно было даже по тем, у кого решение было принято ранее, повернуть это решение в нужную сторону, да, и снова вселить его, представить взамен в те помещения, которые должны были быть на самом деле, потому что действительно несправедливость. Как могли знать тогда, что будет в будущем через 10 лет?
Действительно. Ну что ж, пожелаем Алле удачи, и вам, наверное, тоже пожелаем удачи в вашем нелегком труде пытаться изменить что-то в нашем законодательстве, хотя бы на областном уровне. Переходим к следующему вопросу. Тут история тоже довольно грустная, я бы сказала. Купили летом с семьей коттедж. Риэлтор сказала, что все коммуникации и отопление проведены, но проверить не смогли, так как было лето. Сейчас зима, и выяснилось, что отопление, а значит, горячей воды попросту нет. Риэлтор говорит, что ни при чем. Мы сами подписали все документы, и что она была не в курсе, что отопления не было. Вся информация у нее была со слов продавца. Теперь выяснилось, что трубы для горячей воды попросту не подведены. Наверное, поэтому цена была гораздо ниже. Но, видимо, имеется в виду цена коттедж. Чтобы их провести, нужно много денег. Можно ли сейчас привлечь риэлтора или бывшего хозяина за оформление недобросовестной сделки? Как это сделать и какие документы нужно собрать?
Сделать это довольно-таки проблематично, поскольку, подписывая договор купли-продажи, я так понимаю, вы, наверное, подписывали и акт приема передачи.
Ну, всего скорее это.
Дома, да.
Нормативный документ.
Да, в котором было указано, что, в принципе, претензий по дому вы никаких не имеете. Более того, это доказывает и тот факт, что право зарегистрировано арестовано, вы оплатили денежные средства, пользуетесь, получили свидетельство, его не оспариваете уже, наверное, длительное время. И самое сложное в данном случае, как доказать то, что вы были обмануты относительно горячей воды.
Угу.
Может, вы этот вопрос не спрашивали вообще в принципе. Может, он вообще не возникал. И почему риэлтор должен был сообщать о том, что нет горячей воды? Может, он вообще не знал, для чего вы приобретаете этот дом?
Ну, как правило, такие вопросы сразу же обсуждаются с риэлтором. То есть ты приходишь к риэлтору, и первое, что ты говоришь, это что тебе нужно. То есть мне там нужен дом, коттедж, вот, не знаю, там для проживания. Или мне нужен там, не знаю, недостроенный коттедж, чтобы я сам его там отстроил. То есть
хорошо.
Тут с риэлтора тоже, мне кажется, не стоит снимать вины.
Согласен, что такие вопросы возникают, но ситуация в том, как это доказать.
Угу.
То есть, если есть прямые доказательства такого диалога, и что действительно риэлтор, действуя от имени продавца по доверенности, вводил сознательно в заблуждение в этом моменте, то это, конечно, будет основанием для подачи искового заявления в суд, что сделка была осуществлена под влиянием обмана.
Обязаны ли вообще в таком случае риэлторы проверять слова продавца? Ну вот продавец говорит, что все коммуникации есть, отопление там. Вот обязаны ли риэлтор в моменте, когда она берет на реализацию вот это вот жилье, самолично пойти и проверить, не знаю, включить горячую воду, подключить отопление, если указаны там, не знаю, теплые полы, проверить их, запустить, да? Вот обязаны ли они это делать?
Нет, абсолютно не обязаны, поскольку ответственность конечную несет все-таки продавец.
Угу.
То есть неважно, кто продает по доверенности, риэлтор продает, иное лицо, либо сам продавец.
Соответственно, продавца в таком случае можно ли привлечь?
В том случае, если будет доказан факт обмана,
как его доказать?
Письменные какие-либо доказательства. Возможно, была переписка по электронной почте, допустим. Либо какие-то запросы делались, либо, может, запись какая-либо шла. Должны быть конкретные письменные доказательства, либо какие-либо документальные, видео, может, запись какая, чтобы можно было на этом основании заявиться в суд и говорить, что под влиянием обмана была произведена сделка. Причем обман, может быть, на бумаге-то не выражен, но обстоятельства дела, при котором совершалась сделка, она повлияла на заключение данной сделки. То есть, если бы человек знал о других обстоятельствах, он бы эту сделку не заключил.
Угу.
Соответственно, вот именно вот обстоятельство, о котором было не сказано, о котором мы молчали, явилось побуждением к заключению этой сделки, то это можно квалифицировать как обман. И уже на этом основании заявиться в суд для признания сделки недействительной и возврата денежных средств. Опять же, по возврату денежных средств могут возникнуть в итоге проблемы. На бумаге, может, оно и будет, а по факту, как оно уже получится, как у гражданина с финансовой обеспеченностью дела будут обстоять.
Угу. Правозащитник Руслан Камалетдинов сегодня у нас в гостях. Вы можете задать непосредственно ваши вопросы в юридическую компанию «Аспект право». Сделать это можно по телефону 266-44-84. Ну и вот осталось у нас тут буквально несколько минут. Еще вот такой вот вопрос пришел. У соседа скутер. В летнее время он ставил его к нам под окно. Мы живем на первом этаже. Он мешал нам спать, и от него сильно пахло бензином. На все наши просьбы убрать или не реагировал, или отвечал, что некуда поставить. Другого места у него нет, а сам живет на восьмом этаже. Грузового лифта в доме нет. Сейчас, с приходом холодов, стал ставить скутер в подъезд. В итоге в квартирах постоянная вонь от бензина. Не шины же ему колоть на самом деле. Говорит, если выкинем на улицу или проколем шины, то подаст на нас в суд, потому что сразу будет понятно, кто это сделал. Мы с соседями уже на пределе. Есть ли законный способ убрать скутер?
В данном случае, поскольку у вас присутствует посторонний запах в подъезде, который проникает в квартиру, а это запах бензина, а запах бензина, как мы все понимаем, вреден для здоровья и опасен для здоровья, то вы вправе обратиться в Роспотребнадзор с заявлением, где будут изложены вот эти все обстоятельства. Уже Роспотребнадзор должен выехать на место, осуществить соответствующие мероприятия по установлению этих фактов и выдать предписание гражданину о том, что такими вещами заниматься нельзя. Ну, в этом случае вот довольно-таки все так лаконично и просто. Именно это я советую сделать. Не углубляясь в общее собрание, принятие решения и подачи, как говорит гражданин, кто оставляет свое транспортное средство в суд.
Я так понимаю, что, ну вот как у нас, обычно же на первом этаже 4 квартиры находятся,
да.
И лучше всего, наверное, какую-то коллективную просьбу составить в этот самый Роспотребнадзор.
Да, конечно, коллективно, чтобы было видно, угу. Не в одной квартире пахнет, а действительно это приносит вред, я уже по-другому не могу констатировать,
ну,
все-таки,
да.
Это потому что запах бензина, он действительно для здоровья это не полезен. Не одному человеку, а приносит вред уже гражданам, проживающим в подъезде нескольким квартирам, семей. Может, там еще несовершеннолетние дети. Угу. Это какое-то безобразие.
Действительно. Ну что ж, Руслан, спасибо вам большое. На этом сегодняшний выпуск программы мы завершаем. Я напомню только телефоны, по которым вы можете обратиться к нам в студию. 278-96-41. А сегодня у нас был в студии Руслан Камалетдинов, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!